Endlich bist du da, endlich wird es wahr, endlich zeigt die Welt, was sie erhält durch dein Gesicht. Endlich bist du da.
Приветствую, добрый день, с днем рождения Спасителя. Да, так не привыкли мы к днем рождения Спасителя поздравлять друг друга. Фрой Вайнахтен. Так что-то либо все уснули уже, либо что, я не знаю. С Рождеством Христовым. С днем рождения Спасителя. Песню, которую сейчас пели, вы заметили, там были такие слова. Наконец-то ты здесь, наконец-то ты пришел, наконец-то мы тебя дождались. И мы сегодня хотим тоже вместе с вами прочитать один текст. И пару мыслей поразмышлять на этот текст Библии. Брат Юра сегодня читал, и он закончил 2 глава Евангелия от Луки на 20 стихе. Мы продолжим дальше. Но первое, что я хотел сказать, что немного о другом. Мы сегодня собрались встретить рождение Иисуса Христа, или день рождения Иисуса Христа. И надо заметить, что в Библии нету предписания отмечать день рождения Иисуса Христа. Вы его не найдете. Просто нету. Нету повеления отмечать день рождения Иисуса Христа. Кроме того, никто с точностью не может сказать, в какой день точно Христос родился. По мнению современных богословов, он вообще родился осенью, а не зимой. Скорее всего, в сентябре или октябре. Скорее всего, на Рош Хашана, на праздник Новый год. И новая эра началась, потому что... Но никто точно не знает. Никто точно не знает. И, скорее всего, он родился не 2017 лет назад, а 2018 лет назад, на один год раньше еще. Единственное, что мы точно знаем с вами из Библии, это точную дату предсказания смерти Иисуса Христа, которую предсказал пророк Даниил. Это написано в Даниил, 9 глава, 23-27 стих. Там даже дни посчитаны, сколько дней пройдет до того момента, когда будет предан смерти. Смерти Христос написано, Машиах стоит на иврите, там написано помазанный. Но самая большая проблема в праздновании Рождества Иисуса – это день, в который оно отмечается, 25 декабря, сегодня. Вы же знаете об этом, да? В эти самые длинные ночи в году язычники отмечали праздник непобедимому Богу Солнца. Здесь, в Германии, отмечали его. Отсюда у нас с вами зонтак вместо воскресенья. Воскресенье назван зонта. Кому-то надо еще немецкий перевод, на немецкий переводе, да, сейчас? Правильно? Если Kinder, wenn ihr Übersetzung braucht auf Deutsch, könnt ihr auch Kopfhörer nehmen und hören, falls ihr Russisch nicht versteht. 25 декабря 336 года, официально 25 декабря, ввели празднование Рождества в Риме, чтобы заменить поклонение Богу Солнца поклонением настоящему свету, как они сказали, Христу Иисусу. Некоторые люди берут именно этот аргумент, чтобы не отмечать рождение Иисуса. И их можно понять. Они говорят, как я буду отмечать рождение Христа в день, когда здесь отмечали день поклонения непобедимому Богу Солнцу. Как я могу это делать? И где-то их можно в этом понять. Однако, как ни странно, но каждый год в декабре евреи до сего дня отмечают другой праздник. Кто помнит какой? Ханука. И еще, как ни странно, это праздник света. И мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 1 глава, и был истинный свет, который пришел просвещать каждого человека, приходящего в мир. Так вот, именно праздник света отмечают евреи в декабре. И в этом году он проходил с 13 по 20 декабря. Почти попал на Рождество, которое отмечают христиане. Если не ошибаюсь, в том году он вообще попал на Рождество. Мы отмечали Хануку, вспоминали здесь на Рождество Христа. И вот здесь уже совсем интересно. Этот праздник начали праздновать с 165 года до рождения Христа, и Иисус сам был на этот праздник в храме. Евангелие от Иоанна, 10 глава, написано, что в праздник освящения Иисус пришел в храм, и его знаменитые слова, которые он там сказал, что «Я и Отец одно». Там он говорил о том, что он пришел на эту землю представить людям Бога, то есть истинный свет, который они ожидали. Как бы то ни было, однако, это очень интересно, что именно в эти дни, когда празднуется праздник света, праздник освящения, мы вспоминаем об истинном свете, посетившем землю и свой народ около 2018 лет назад. Поэтому, если вам скажут, да что вы там празднуете это Рождество, 25 число, там декабрь, он... А вы просто скажите, ну, евреи празднуют Хануку, мы отметили Хануку, и теперь в эти светлые дни мы отмечаем светлый праздник рождения Христа. Какие проблемы? Мы можем отмечать... Вы, если хотите, вы можете свой день рождения каждый день отмечать. Вам никто не запретит. Никакое правительство в мире вам не запретит каждый день радоваться, что вы родились. Вот. Поэтому, с одной стороны, это проблемный день, с другой стороны, это день, когда мы действительно можем сказать по праву «хорошо». Знаете, что меня больше всего сегодня расстроило? Я утром включил телевизор, и я видел только католические богослужения по телевизору. Даже Библ ТВ, библейский канал, показывал католические богослужения. И я понял, что действительно у многих людей могут возникнуть реально проблемы с 25 декабря. Почему 25 декабря? Но одна интересная новость. В Украине первый раз в этом году, 25 декабря, празднуют Рождество. Официальный выходной день. И сегодня не работает никто в Украине. Сегодня с этого года официально ввели празднование 25 декабря Рождество. Так будут, и 7-го тоже будут праздновать, 7-го по другому календарю. И вопрос, который возникает, что лично тебя или нас с вами связывает с Рождеством? Какая причина Рождества? Вот я, например, разговариваю с людьми, и они говорят, наконец-то Рождество будет скоро. Weihnachten sind bald. А чего? Отдохнем, целую неделю работать не будем. Хорош путь. Кстати, мусульмане спокойно отдыхают эти дни, не идут работать. Они рады, что под шумок, и они тоже не ходят на работу. Другие говорят, наконец-то Рождество. А что такое? Я получу свой подарок, который я так долго ждал. Вы такие не... Есть? Чем занимаются люди в последний месяц перед Рождеством? В основном, чем занимаются люди? Поиском подарков. Списки, подарки. Может быть, даже это и неплохо, вспомнить о том, что у тебя есть родственники, подарок им подарить на день, хотя бы на день рождения Иисуса. Однако на этих подарках бизнесмены зарабатывают неплохие деньги. 15% годового оборота, а игрушек 28% годового оборота приходится в рождественское время. Вот представьте себе, фирмы, выпускающие детские игрушки, за месяц перед Рождеством продают 30% всех сделанных за год игрушек. Хорошие деньги, согласитесь, хорошие деньги. 94,5 миллиарда евро оборот перед Рождеством проходит. Продажа, купля и продажа различных подарков в рождественское время. Почти 100 миллиардов евро. Вы можете представить, когда я эти цифры прочитал, то мне как-то так стало спокойно. Есть люди, которые нападают на Рождество и говорят, надо отменить Рождество. Я думаю, его только из-за этого никто не отменит, потому что фирмы потеряют 100 миллиардов. Это никто не даст отменить Рождество. Это бизнес, это машина, которая работает и приносит громадные деньги. Громадные деньги. Если я не ошибаюсь, то вчера некоторые магазины даже получили специальное разрешение, что могли торговать, не все, но некоторые магазины могли даже продавать в воскресенье, потому что они сказали... Это же такие деньги, которые уходят от нас. После Рождества никому ничего не надо будет покупать. Дайте нам право продать. Что связывает нас с этим? Подарки, отдохнуть, может быть, съездить наконец-то к родственникам, посмотреть. Я знаю, что некоторые на Рождество собираются в семьях, и, может быть, для некоторых это единственная возможность в году отдохнуть или встретиться с семьями. На самом деле, вспомнить... Есть большой повод вспомнить о рождении Христа по Писанию. Он даже очень большой. Давайте мы с вами прочитаем эту историю, где остановился Юра с 20 стиха. Мы прочитаем с 21 Евангелия от Луки. Если у вас есть Библия, вы можете ее открыть и вместе со мной прочитать. Евангелие от Луки, 20 глава, с 21 стиха. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисея, принесли его в Иерусалим, чтобы представить перед Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народу твоего Израиля». А вот здесь остановимся на 32 стихе. О главном герое этой истории, Симеоне, нам практически ничего не известно. Мы только знаем из этого текста, что он был благочестивый и праведный. Однако, если почитать Танах или Ветхий Завет, как мы принято у нас называть, то и эти литургии, которые должны были проходить в храме, то можно предположить, что он был священником. Мария была небогата, поэтому она должна была вместо овечки принести двух птенцов голубиных. Это могли делать бедные. И проблема заключалась в том, что на жертву возлагали руки, когда их заколали в то время в храме. Но на голубей руки никто не клал. Руки клали только на животных, на овечек или на коров, на больших. И так как на них руки не клали, то священник, их нельзя было заносить во внутренний двор. И священник тогда, если видел, что люди стояли и не могли зайти, держали этих голубей, то он выходил к ним, чтобы взять их, этих голубей. И возможно, что Симеон и был этот священник, который вышел, чтобы взять этих голубей, которых принесла Мария, и вдруг он увидел, вдруг Дух Господень был на нем, и Бог ему конкретно, Дух Святой ему говорит: вот он, это тот, которого ты ждешь. Здесь находится. И тогда я могу представить, какая у него была огромная радость, и что с ним стало происходить в этот момент. Был такой митрополит Дмитрий Ростовский, который сказал, я вам еще раз подчеркиваю, это не исторически неофициальная дата, что Симеону было примерно 360 лет в этот момент, что так долго он ждал Спасителя. Мы, конечно, этого с вами не знаем, и подтвердить никто не может. Все он очень долго. Сегодня я слышал, что ему было около 100 с чем-то еще лет. Другой кто-то что-то высчитывал где-то и говорит около 100 с лишним лет. Мы с вами это не знаем. Но интересно, что имя его Симеон с еврейского Шимон означает услышанный. Даже имя его подходит туда, как он ждал этого младенца, и Бог его услышал и дал ему его увидеть. И все было бы вроде бы понятно, если бы не одна деталь во всей этой истории. Обратили ли вы внимание, кого он ждал, Симеон? Давайте с вами посмотрим. 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый». И вот здесь в русском переводе, во-первых, непонятно слово «чающий», кто это такой. А во-вторых, утешение стоит с маленькой буквы «Израиля». И это одна из больших проблем современного христианства, которую мы с вами встречаем. И так он ожидал утешения Израилева. Когда мы читаем, что он ожидал утешения Израилева, современное христианство понятия не имеет о Ветхом Завете, о Танахе. Практически разговаривая с людьми, я замечаю, что христиане мало кто даже читает Ветхий Завет. Но если и читают, то в основном псалмы. Вот положите руку на сердце, вот сам каждый сейчас ответит для себя. Сколько книг Ветхого Завета вы прочитали за этот год, который прошел, не просто прочитать, а проведя параллели с Новым Заветом и посмотреть, а как это все исполнилось в Новом Завете, а какое отношение имеет это к Новому Завету? Как правило, большинство христиан современных говорят следующее. Ветхий Завет – это образы, которые даны нам в назидание, основываясь на 1 Коринфянам 10:6, которое сказал Павел. Забывая при этом, что Иисус, сам Павел и другие апостолы Христа опирались на Танах в своих проповедях или Ветхий Завет не как на образы, а как на источник истины. Вы нигде не найдете, чтобы Христос сказал: вы больше не читайте Ветхий Завет, Писание, они никому не нужны. Вам напишут Новый Завет, вы только его читайте. Вы нигде не найдете, чтобы апостолы сказали, что Ветхий Завет сегодня... Они, когда они говорят о Ветхом Завете, они не говорят о 39 книгах Ветхого Завета. Речь идет о евреях, послание евреям, речь идет о Завете с Моисеем, Бога с Моисеем на горе Синай, с еврейским народом, с израильцем. Вы нигде не найдете, чтобы кто-нибудь из апостолов или верующих, тех, кто писали Библию, хоть раз где-нибудь сказали... То, что написано до Евангелия от Матфея, не играет никакой роли сегодня. И это большая болезнь. Это по-немецки это пест, это как это, как сказать, чума современного христианства, а повальное незнание Ветхого Завета. И этому способствуем мы, проповедники, которые такие заявления делают с кафедр. Почему Лука подчеркнул в этом месте, что Симеон ожидал и надеялся увидеть утешение Израилю? Ведь он же не просто так это сказал. Что в этом особенного утешения Израиля? Первая потерянная деталь благодаря русскому переводу Библии. Я часто разговариваю с людьми, как люди часто задают вопросы. Особенно, если я куда-то приезжаю, часто люди приходят, задают вопросы. И иногда мои ответы их не удовлетворяют. Знаете, по какой причине? Они говорят, так слово же написано с маленькой буквы. А раз с маленькой буквы, значит, к Богу не имеет никакого отношения. Я говорю, вот у немцев нету этой проблемы. У немцев все существительные написаны с большой буквы. Ни одному немцу в голову идея не придет, что утешитель здесь слово в русском переводе ничего не имеет общего с Богом, так как оно написано с маленькой буквы. Потому что у них написан трост с большой буквы. И любой немец, читающий там, по крайней мере, не будет об этом думать. Скажем так, не подумать, что это не о Боге. Или в Якова написано «До ревности любит Дух, живущий в нас». Переводчики написали с маленькой буквы. Все же понимают, что это не о Духе Божьем речь идет, правда? Или вы понимаете, как интересно этот перевод? Поэтому как проблема этого всего навсего заключается в том, что перевод переводили люди с определенным богословием. И они переводили так, как они считали нужным. Если они думали, что речь идет о Боге, они писали с большой буквы. Если они думали, что речь идет не о Боге, они писали с маленькой буквы. Поэтому я вас всех, кто читает русскую Библию и изучает ее, я вас прошу, не концентрируйтесь на больших буквах. Не всегда это сходится. Помните, что это люди переводили, которые у них было определенное богословие. Священный Синод Православной Церкви одобрил перевод русской Библии. Если бы там было бы все правильно, они бы этого не одобрили, до конца все правильно переведено. Поэтому Мария у нас мать с большой буквы и так далее и тому подобное. Вы же Марии кто-нибудь поклоняется среди себя, я не знаю. А написано же с большой буквы мать. А раз большой, значит Бог. Здесь у нас нет вопросов, да? То есть мы сразу все понимаем. Так вот, я хотел бы показать в этом месте, почему здесь, по идее, перевод должен был быть с большой буквы утешения Израилева, которое он увидел в этом младенце. Сам Бог считал нужным ему сказать о том, что он видит утешение Израилева. Дух Святой, написано, Дух Святой был на нем. Сам Бог считал нужным подчеркнуть здесь, что утешение это очень важно. Никто иной, как утешитель его народа. Наконец-то дождался Израиль своего утешителя. Мы пели песню «Наконец-то», «Наконец-то», «Наконец-то». В чем заключается утешение? То есть Христос или Иисус в маленьком виде... Ему, кстати, там было уже не один день, когда его принесли. По меньшей мере, ему лет уже дней 40 точно было. 30, после 33 дней надо было совершать этот обряд. У женщины заканчивалось 33 дня очищения, период книги Левит, можно прочитать об этом. Пока они пришли туда в храм, еще прошло не один день. По меньшей мере, ему дней 40 точно уже был отроду, он самое малое, что ему было. Он уже был, уже дитё, уже его можно в руках держать, уже чужим людям. И вот Симеон говорит, наконец-то я дождался утешителя Израилю, а теперь я могу умирать. Теперь я могу спокойно идти и умереть. В чем же заключалось это утешение? Давайте заглянем с вами в Ветхий Завет в Танах, в книгу Исаия. Книга Исаия вообще потрясающая книга Библии. Во-первых, в Исаии 7.14 написано, что Мессия должен родиться непременно от девственницы. И еще одна проблема современного христианства немецкого – это нападки на девственность Марии. Вот буквально пару недель назад Одна из представителей евангельской церкви, Маргарет Касман, наверное, я думаю, вам, наверное, знакомо такое имя, может быть, кто-то слышал ее, если вы интересуетесь христианскими новостями в Германии, вообще, что в Германии происходит. Она одна из представителей евангельской церкви Германии, и она заявила, что совсем не обязательно, что Иисус должен был родиться от девственницы. Там слово, которое стоит на иврите, «альма», это не обязательно девственница, это могла быть молодая девушка. Какие проблемы? Это главы современных церквей христианских делают такие заявления на весь мир. Можете себе представить? Но не обязательно, что она девственница была. Ну да, он был первенец, но это не значит, что она была девственницей. 7.14 говорит о том, что она должна была быть девственница. Исаия 9.5.7 говорит нам о том, какими качествами будет обладать рожденный Мессия. Бог чудный советник, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности. Помните эти места. 53 глава целиком повествует о страданиях этого Мессии. И если бы это были только три главы из 66, то было бы ничего. Но книга Исаии пропитана насквозь пророчествами о грядущем царе, грядущем Мессии. Книгу Исаии можно разделить на две части, с 1 по 39 главу и с 40 по 66. Именно так делится у нас с вами Библия. Ветхий Завет с 1 по 39, а Новый с 40 по 66 книгу. В Библии 66 книг, как их глав в книге пророка Исаии. Так вот, первые 39 глав книги пророка Исаии напропитаны осуждением Богом израильского народа. За грехи, за идолопоклонство, за неверность, социальные грехи, нарушение заветов, законов Господних и всего остального. А вот с 40 по 66 Бог дает надежду на восстановление Израиля. Интересно заметить, что когда Бог судит или осуждает людей, Он всегда дает надежду. Он никогда не ставит перед стенкой, выхода нет. Так вот, Евангелие от Матфея, которое начинается Новый Завет, является 40-й книгой Библии. Параллель с книгой Исаии налицо. С чего начинается Евангелие от Матфея? Происхождение Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. А в 1 главе 21 стих ангел говорит что Иосифу, что Иисус спасет людей своих, рожденные, от грехов их. Давайте теперь посмотрим 40-ю главу Исаии, о чем говорит 40-я глава Исаии. Книга пророка Исаии, можете открыть вместе со мной, 40-я глава. 39-я заканчивается, очень плачевно глава. «Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон, ничего не останется, и возьмут и сыновей твоих, и они будут в рабстве». В общем, надежды никакой нет. А 40-я глава начинается с таких слов. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Утешайте, утешайте народ. Бог дает повеление, если у вас есть интернет, вы можете зайти к нам на страницу, и несколько лет назад у нас был Кирилл Свидерский, пастор из Чикаго, он проповедовал вот на это место. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Очень интересная проповедь, я вам советую на русском языке, можете ее послушать. 40-я глава книги Исаии, как и 40-я книга Библии Матфея, начинается с утешения. С какого? Вот происхождение Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи твои». Все время наказания закончилось. Утешайте, утешайте, есть утешение. Потрясающе, Бог дает указание утешать его народ. В чем должно быть это, было быть это утешение? Закончилось наказание народа Богом за грехи его. А теперь соедините все вместе. Рождение Христа связано напрямую со спасением людей от грехов их. В этом и заключалось утешение Израилева. Бог прислал утешителя сюда, который умрет за грехи народа своего, и каждый верующий в него не погибнет, а будет иметь жизнь вечную. Вот оно утешение. Вот почему мы встречаем рождение Христа. Не просто, что кто-то родился в яльке, в люслях, в яслях каких-то, там ему попели, ушли и все. Это не просто так все. Поэтому столько шума было много на земле в рождении. Пастухи, волхвы пришли. они вообще были персами, скорее всего, эти волхвы, которые приходили. Вообще неверующие люди, звездочеты и гадатели по звездам. Сегодня их называют астрономы или астрологи, наверное, еще лучше сказать. И вообще не написано, где их, что их было три, не написано, в общем, очень интересно, которые пришли поклониться. Шума было столько много, мы сегодня в первой части читали Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, какой шум был на земле в это рождение. И не просто так. Весь Израиль гремел от того, Бог прислал утешение. Наконец-то проблема греха может быть решенная. И именно этим утешали верующие друг друга в Ветхом Завете. Малахия 3:16-18 написано об этом. Ну вот, а теперь самое интересное. Давайте, если у нас еще у вас открыта книга Исаии, давайте откроем, как мы и говорили, 40 главы, речь идет об утешении. 51 глава. Пролистните несколько листочков справа налево. 51 глава. И здесь переводчики перевели правильно, они поставили с большой буквы. «Я», 12 стих, «Я сам утешитель ваш». Кто говорит? Бог говорит, Яхве говорит. «Я сам утешитель». «Их бин де трёст, де трёста». «Я являюсь вашим утешителем», говорит Бог. Теперь 66 глава, 13 стих. В той же книге пророка Исаия, 66 глава, 13 стих. Посмотрите, написано 66:13. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешением в Израиле, говорит Господь». Это тоже слова Господа, которые пророк Исаия пишет. Бог говорит: «Я являюсь вашим утешителем, Яхве, Господь Бог. Я лично буду вас утешать». Оказывается, утешение Израиля – это сам Яхве. И теперь внимание, кого тогда держал Симеон на своих руках? Яхве Ветхого Завета. Господа Саваофа в человеческом виде. В Тимофея, 1 Тимофея 3:16 написано, что Бог пришел во плоти. Бог пришел в плоти человеческой, и Симеон держит его на своих руках и говорит: вот оно, утешение Израиля пришло, теперь я могу спокойно идти умирать. Теперь у Израиля есть утешение, теперь каждый может утешиться в Боге. И это потрясающе. Давайте вернемся с вами в Евангелие от Луки, 2 главу. Посмотрите, в чем состояло это утешение, 32 стих. «Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Свет просвещения язычников. Свидетельство для всех народов. Друзья мои, сегодня в паспорте каждого человека есть дата рождения Иисуса Христа наоборот. У вас есть дата рождения в паспорте? У вас паспорт у всех есть? Если у вас есть паспорт, вы можете вытащить его и посмотреть. Там стоит дата вашего рождения. Это дата рождения Иисуса Христа наоборот. Со дня вашего рождения отчет назад. Вот когда вы родились, вот столько-то отмотайте назад, когда родился Иисус Христос. Он придет во свидетельство всем народам. Каждый. Сегодня мусульмане-беженцы бегут сюда, у которых нет паспортов. И знаете, какое благословение первое, что они получают? Дату рождения Христа в ту бумажку, которую им выдают. Они жили себе там спокойно, не тужили, и никто никогда не думал о Христе, и запрещено было. Как только они встретились с немецкими организациями, с немцами, попав в какое-нибудь учреждение наше немецкое, им сразу надо выдать, когда вы родились. И они говорят: не знаю, им некоторым просто так ставят эту дату. И я когда размышлял об этом, думал: неважно, когда ты родился, главное, чтобы в твоей бумажке дата рождения Христа стояла. Пусть ты не в тот день родился, но она будет указывать тебе, когда родился Христос. Во свидетельство всем народам одна простая вещь – паспорт каждого человека. Верит он во Христа, не верит он во Христа, глубочайший атеист он, мусульманин, буддист или кто бы там еще не был, не играет роли. Второе, посмотрите, написано: свет к просвещению язычников. С этого момента не только иудеи, а весь остальной мир смогли увидеть истинный свет. Свет, открывающий неправду и нечестие людей и дающий надежду вечной жизни. каждому, кто примет жертву Мессии на кресте Голгофа. Если бы Христос не пришел и не умер в тот момент, ни один здесь из нас сидящих, скорее всего, бы не сидел. Вообще нас бы, наверное, не было бы. И мир совершенно по-другому выглядел. И до сегодняшнего дня все, кто хотели поклониться истинному Богу, должны были идти в Иерусалим и там поклоняться Ему, если бы Христос не пришел. Сегодня каждый из язычников может прийти к Богу, может прийти склониться перед Богом Авраама, Исаака и Якова, перед Господом и Отцом Господа нашего Иисуса Христа, признать свои грехи, признать Его за обещанного Христа или Мессию, и Бог простит грехи. Разве это не утешение? Симеон держит этого младенца на руках и говорит, это же свидетельство всем народам, это же свет для просвещения язычников. Наконец-то язычники откроют теперь глаза и увидят, что они поклоняются неправильным богам, что есть единственный только Бог, и есть единственный посредник между Богом и людьми. Это человек Христос Иисус, как написано в послании к Тимофею. И третье, что он здесь говорит, это слава народа Израиля. Для Израиля, слава для израильского народа. Ветхий Завет или Танах повествует о том, что слава Божия покинула храм во время пророка Иезекииля, 10 глава, 18 стих. Отошла слава от Израиля. А Малахия, пророк Малахия, 3 глава, 1 стихе написано, и внезапно придет в храм Господь, которого вы ждете. Друзья мои, сегодня мы отмечаем удивительнейшие события всех времен и народов. Слава Божия в этот день вернулась в храм. Вот этот младенец, которого держал Симеон на своих руках, это была слава Божия во плоти, которая вернулась наконец-таки в храм. Таким необычным образом, принесшее утешение Израилю всему человечеству. Весь вопрос заключается в следующем. А как утешило рождение Христа лично тебя, лично вас? Пережил ли ты это утешение? Наконец-то мои грехи прощены. Наконец-то и я теперь имею с Богом отношения. Просветил ли Христос лично тебя своим истинным светом, и ты теперь понял, что ты живешь неправильно и поклоняешься неправильным богам? Понял ли ты, что самая большая твоя проблема и угроза – это грех, живущий внутри тебя? Иисус пришел решить главную проблему – спасти людей своих от грехов их. В Римлянам 6 глава 23 стих написано «Зарплата за грех – смерть». Возмездие по-русски написано. «Лонда зюнда и стот» по-немецки. «Все, что мой заработает мой грех – только смерть». Я больше ничего не могу заработать. И Иисус пришел решить проблему этого греха. Иакова 1.15. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. По Иакову похоть является бабушкой смерти. Похоть внутри меня рождает грех. Она производит грехи постоянно, каждый день. Грех, 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 грех. Кто решает эту проблему греха? Христос, Мессия, ее больше никто не может решить. Только Он заплатил за эти грехи на Голгофском кресте. Если ты поверил в рождение Христа, Его смерть, воскресение, вознесение, если Иисус стал твоим личным царем, Господом и Спасителем, то тогда ты пережил это величайшее утешение. Тогда Дух Святой должен был наполнить тебя собой. И тогда ты становишься или стал носителем этого утешения. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16-17 стих, Иисус перед смертью сказал своим ученикам следующее. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». В этих стихах Иисус говорит, что он утешитель Израиля. Это он, которого Бог обещал прислать сюда на землю. Что он Яхве, Ветхого Завета. И он перед тем, как будет уходить на небо, он говорит, что он пришлет такого же утешителя. Дело в том, что в греческом языке есть разные слова. В оригиналах, в русском переводе этот смысл теряется немного. Другой, есть слово, которое говорит «другой такой же, как этот», а есть слово, которое говорит «другой отличный от этого». Вот, например, я вам могу сказать, вот есть один цветок, и я вам дам другой цветок, он вообще другой. Вот, вот одно дерево, вот другое дерево, другое. Вы видите, оно другое, оно различное от этого. А если я вам скажу, что вот, вот есть один стакан, а есть другой стакан, то в греческом языке будет слово стоять, все люди поймут, что он такой же, у них даже вода одинаково наполнена. То есть абсолютно такой же. Так вот Иисус говорит перед тем, как идти на небо, перед смертью, перед вознесением, я умолю Отца, и Он даст вам такого же, как я, утешителя. Он здесь говорит, что Он является утешителем. И Отец даст вам такого же, как я. Он будет точно такой же. Вот в чем заключается утешение для Израиля. Израиль сегодня отвергает Мессию Христа, Иисуса, пришедшего во плоти Мессию. Они его не принимают, и они ждут другого Спасителя, который должен прийти. Весь вопрос заключается в следующем. В Израиле нету храма и нету системы приношения жертв. Система жертвоприношения не функционирует. Ни один еврей сегодня не может спастись, не может очиститься от своих грехов. Что бы он ни делал, как бы он ни заколол где овечек, как бы он что ни делал, он делает это не по закону Моисея. А все, что сделано не по закону Моисея, не играет никакой роли. Об этом говорит книга Малахии. Там тоже приносили кривых, хромых, косых, гнилых, и Бог говорит, не играет роли. Не играет роли. Это не по моему закону, как я говорю. Сегодня ни один еврей не может, если он не поверит во Христа, в Иисуса, что Иисус это Мессия, обещанный Израилю утешитель, не может ни от каких грехов своих спастись. Ни один человек и ни один еврей. А теперь представьте себе, что мы с вами носители этого утешителя, этого Духа Святой, который внутри нас. Мы можем каждому принести это утешение. Мы его дать не можем, утешить может только Бог. Мы можем указать на утешителя, мы можем рассказать об утешителе, и мы можем открыть Танах, Ветхий Завет и показать, смотрите, Иисус – это и есть этот утешитель. Это и есть этот, который принес утешение. Если Бог даст, и мы с вами доживем до дня Шавуот, или праздник недель, или как он называется у нас с вами в Библии и в Новом Завете, День Пятидесятницы, то мы с вами поговорим подробно об утешении, как Дух Святой утешает. Мы с вами на эту тему поговорим именно о Духе Святом, об утешении Духа Святого. Сегодня же мы говорим с вами о Христе, принесшем это утешение. И закончить я хотел бы одним текстом в Библии, который есть в Новом Завете, 2 Коринфянам, 1 глава, 3-7 стих. Можете открыть вместе со мной 2 Коринфянам, 1 глава, 3-7 стих. В этих стихах 10 раз стоит слово утешение. 10 раз стоит слово утешение. Послушайте, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Родные мои, друзья, братья и сестры, Христос – это не просто наше утешение, это единственное утешение, которое есть в этом мире. Мы часто с вами встречаемся с разочарованиями, скорбями, трудностями, непониманием, оскорблением и сомнением любого рода. И только Христос и Его дело спасения может стать нам реальным утешением. Если у тебя нет ни одной причины радоваться, то одна всегда есть – это Иисус, который принес утешение. Вопрос заключается, веришь ли ты в это утешение, пережил ли ты его на себе. И последнее, наблюдая за людьми человеческой жизни в целом, я замечаю с годами все больше и больше, что жизни, смысла жизни на земле ради жизни на земле нет, вообще никакой. Я на прошлой неделе еще, я был в Харькове, и в понедельник, я пошел гулять по городу. В Германии я этого не замечаю, очень редко замечаю. Но интересно, ну, вот в Украине люди сидят, вот ты идешь по улице, и они вот сидят в окнах, работают, в бюро там. Вот я прохожу мимо, зашел в синагогу, посмотрел там синагоги, и иду из синагоги дальше, чтобы там где-то покушать, и прохожу из библиотеки, и прохожу мимо библиотеки, такие серые улицы, все такое серое. И смотрю, там женщины сидят, и они там какие-то бумажки перекладывают. И я так остановился на пару секунд. И вот у меня здесь даже время об этом нет подумать в Германии. Во-первых, я пешком практически не хожу. Во-вторых, такого не увидишь. Вот, и я задал себе вопрос. Вот я смотрю на нее, она не видит, что я на нее смотрю, да? И думаю, 20 лет она просидит, про себя, перекладывает эти бумажки в этой библиотеке, карточки библиотечные. Ради чего? И все? Потом ее положат в мягкий гроб и тихо опустят в холодную землю. И стоило ли это вообще жить здесь, на этой земле, чтобы сидеть в этой библиотеке 20 лет, перекладывать бумажки? Ну хорошо, может быть, она вырвется из этой библиотеки. Может, ей удастся выйти замуж, и она переедет в Германию. Может быть, ей удастся урвать хорошего немца здесь или русского немца, и она все-таки заживет нормально. Ну хорошо. Каких, может быть, 10 лет, может быть, из этих 20, может быть, 5, может быть, 7. Ей удастся есть вкусную колбаску, пить вкусную воду, колу и что-то там покупать, ездить куда-то в отпуск. А под чем закончится эта история? Тем же мягким гробом и той же холодной землей. Может быть, температура будет другая. Может быть, здесь, в Германии, чуть другая температура в земле, чем на Украине. Я размышляю над этим, я прошел мимо и шел всю дорогу, размышлял над этим, смотрел на людей, смотрю и понимаю, а зачем вообще они живут? Вообще зачем жить на земле? Нету никакого смысла. Жить ради жизни смысла нет, просто нет. Даже если мне удастся вложить все деньги и все, что у меня есть в воспитании моих детей, они закончат тем же самым, в том же мягком гробе, если им повезет, и в той же холодной земле, или в другой же холодной земле. Конец у всех будет один и тот же. И в этот момент я шел и размышлял о жизни, и вот об этом утешении. И для меня все больше и больше, все ценнее и ценнее стало вот это утешение. Я вдруг больше и больше стал понимать, или Бог мне, наверное, открывает, посмотреть, единственное, что есть на этой земле, что имеет смысл, это Иисус, это утешение, которое Он принес. Я спасу народ свой от грехов их. Этим открывается вход в Царство Святого Бога, в Царство Вечного и Святого Бога. Давайте мы посмотрим, что дальше сказал Симеон с 33 по 35 стих. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матерь его, вот сей лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Он держит этого младенца в руках, на руках, и говорит, цель его прихода не рождение. Смерть. Он здесь говорит о смерти этого младенца. И Мария еще не понимала, что он ей говорит. Я думаю, она точно не понимала. Раз она стала дивиться о благословении Симеона, то она здесь удивилась. Она здесь вообще, наверное, ничего не поняла. Стоя у креста Христа, когда он висел распятым, Мария стояла. Вот там, наверное, она вспомнила слова Симеона. Оружие пробьет тебе душу насквозь твое сердце. Иисус родился не ради того, чтобы жить. Цель Его рождения была не жизнь. Он жил на земле не ради жизни. Он жил на земле ради смерти своей. Для того, чтобы мы с вами не жили ради жизни и не жили ради смерти, а могли жить ради вечности. Чтобы каждый из нас, живя здесь, вспоминая о дне своей смерти, что когда-нибудь я умру, мог сказать: я не знаю, что будет после смерти, но у меня есть утешение. Бог простил мне мои грехи. Я, мои глаза, не другого, увидят Его. Увидят Его, как сказал когда-то Иов многострадальный. Не чужие, а мои глаза. Друзья мои, вопрос висит до сих пор, продолжает висеть в воздухе. Утешил ли тебя Христос? Является ли Иисус твоим утешением? Живешь ли ты на земле ради славы Его, с этой надеждой, с этим утешением, что я знаю, что когда я последний раз выдохну здесь, на этой земле, я вдохну в следующий раз в Царстве, в Его Царстве, в Царстве Бога, Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Когда ты пристанешь в момент смерти перед Богом, Владыкой и грозным судьей, замолвит ли Христос за тебя слово? Скажет ли он, не трогайте его, не ведите на этот суд, потому что он верил в смерть мою, он верил в мое воскресение. Я был для него утешителем. Это самое большое утешение, которое можно будет когда-нибудь пережить. Утешение после смерти. Когда Христос замолвит за тебя слово и скажет, не ведите его на суд. Я дал за него свою жизнь. Христос – это единственное утешение, дающее жизнь после жизни. Если нет, тогда у вас есть сегодня шанс примириться с Богом, чтобы утешитель мира, чтобы свет, просвещающий язычников и славы Израиля, стал твоим личным утешителем. Вы можете молиться сейчас, вы можете после собрания подойти с нами помолиться, вы можете просто, где вы есть, покаяться и сказать, Господи, я хочу, чтобы ты стал моим утешителем. Я хочу пережить тебя, я хочу пережить рождение свыше. Я хочу, чтобы этот свет вошел в меня и просветил меня, показал мне, кто я есть такой на самом деле. И я хочу быть частью твоего народа. Обратите внимание, он пришел спасти людей своих, а не чужих. Я хочу стать его, чтобы он простил мне мои грехи. Пусть Господь благословит вас. Давайте встанем и помолимся. Отец, мы стоим перед Тобой, перед Твоим величием. Сегодня собрались здесь, чтобы отметить или вспомнить рождение Сына Твоего, помазанника Твоего, Машиаха нашего, Иисуса, которого Ты отдал, прислал сюда, воплотив человеческой плоти, подобие человеческой плоти, для того, чтобы Он родился и прожил здесь жизнь, ради того, чтобы умереть и воскреснуть, и подняться снова к Тебе в Твое Царство. Открыв тем самым дорогу, как Израилю, так и язычникам в эти обители, обители небесные, в Царство Твое вечной славы. Мы славим Тебя за то, что Ты прислал его сюда. Мы благодарим Тебя за то, что Ты отправил Сына Своего на эту землю, и что мы сегодня отмечаем день Его рождения, день, когда родился или принял обличие человеческое утешитель Израиля. Ты сам воплоти явился на эту землю. И каждому, кто с тобой встречался, ты предлагал это утешение. И сегодня Дух Святой также точно предлагает каждому утешение, каждому через слова библейские и говорит, покайтесь, примиритесь с Богом. Господь готов утешить каждого, каждому стать личным спасителем, чтобы иметь общение с тобой в вечность. Мы молим и просим тебя, чтобы ты Духом Святым коснулся каждого сердца, тех людей, кто здесь находится, кто не пережили твоего утешения. Утеши. Мы молим и просим также о наших родственниках и друзьях, наших детях, наших мужьях, женах, наших родителей, наших матерей, может быть, дяди, теть, других каких-то близких нам людей, о которых наше болит сердце. Коснись Духом Святым в эти праздничные дни их сердец, чтобы за этой всей мишурой, подарками, выходными, чтобы они разглядели главный подарок всего человечества, который Ты подарил людям. Христа. Иисуса. Господи, коснись, мы просим Тебя, их сердец. Мы просим Тебя, чтобы Ты их утешил, чтобы Ты дал надежду, чтобы Ты убрал страх перед смертью у людей, чтобы Ты дал вот эту уверенность в спасении, что если наши грехи прощены, если Христос является тем, кто за них умер, то нам не страшен суд у Белого престола, описанный в Откровении. Мы на него не попадем. Христос заступится за нас, замолвит слово. Мы просим Тебя о Твоем утешении, и мы благодарим Тебя, что многие здесь стоящих пережили это утешение, что мы являемся Твоими детьми, сонаследниками Христа, что мы когда-то увидим Христа, каков Он есть, когда-то будем в Твоей славе пребывать в вечность. Мы славим и благодарим Тебя и превозносим, и хотим еще раз песней прославить Тебя, великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Давайте споем, останемся стоять и споем песню.